Ну что, Дементий, часть вторая.
Вторая серия.
Да. Сколько у нас? Часик точно есть. Может, даже чуть больше. Комрад Чешкин. Не один раз слышал, что итог общественного устройства – это все равно социализм. А есть ли хоть какое-то понимание, как к нему прийти? Насколько это вообще реально в нашем будущем? Мне кажется, что я до него точно не доживу. Мне 39. Может, хотя бы увижу, как оно начнется. Хотя, с другой стороны, без революции никак, а для нее нет никаких предпосылок. Но это лишь мое мнение. А какое у вас? Я согласен, да. Это ближайшее будущее всего человечества с неизбежностью. И это раз. С какой скоростью воплотиться, я без понятия. Где про это читать? Читай дедушку Ленина. Там подробно про все написано. Марч. Неоднократно вами замечено, что вы приверженец корейской кухни.
Вы не
скрываете. Ну, понятно, жена и все такое. Блин, вы как-то странно. В основном моя корейская кухня выражается в том, что я все ем с красным перцем, а так еда как еда, все такое едят. Корейские блюда готовят в основном, когда родственники в гости приезжают. Их можно припахать. Сделать какое-нибудь кукси, например, это трудоемкое мероприятие, не просто получается. Поэтому нет, по большей части я такую же еду, как все ем, с некоторыми, так сказать, аспектами. При этом под корейской кухней обычно понимают какую-то южнокорейскую фигню, где сахара во всё насыпано неведомо сколько. Такое я не ем вообще. А наша корейская кухня, она северная, сильно острая и без сахара вообще. Какое блюдо в свое время произвело наибольшее впечатление?
Бутерброд с салом.
Нет. Ну, там кимчи, понятно, она называется чим-чи. Чим-чи. Не надо вот этих там кхим какие-то, блин. Чхи, блин. Или пуктяй, или еще что-то пуктяй, я вообще не знаю. Тяй, он же цай. Это понятно. Какое блюдо? Кукси, самое вкусное. Из собаки, блин. Там все вкусное. Все, что я ел, мне все страшно нравится. Очень хорошая северокорейская кухня. Российская. Чимчи – это непременный, так сказать, атрибут любого приема пищи, любого абсолютно. Лучшей закуски я не знаю. Суп закусил чимчи, второе закусил чимчи, водку закусил чимчи. Ну, только с чаем я чимчи не ем.
Может быть, некоторые с чаем.
А так постоянно. Евтушевский Сергей стал счастливым обладателем выигрыша книг и пук. Ко, финка прекрасна, спасибо. Носи на здоровье, комрад. Вопросов нет. Не покидает надежда о рецепте чимчи. Будет.
Молодец.
Илья В. Планируете ли сделать подробное видео о TikTok-хаусе, когда его доделают? А что, ну что там подробное делать, комрад? Я вот у нас тут так называемая студия, я ж не делаю ролики про то, как устроена студия. Это удаляет часть, так сказать, волшебства. Поэтому нет, ничего не делаем. Ролики в нем снимать будем, да. Владимир, где оставшийся разбор сопраны? Владимир, я уже не помню, конечно, ну, вышел. Все вышло давным-давно, Владимир. Ты ж на этом спонсоре видишь, поди все. Почему не было к тому моменту, ну я уже устал объяснять. У меня работа есть, на которую я вынужден иногда отъезжать. Вот уехали в Шанхай, там я не могу ничего записывать. Я даже делать ничего не могу вообще. Я только сплю и на работу хожу. Вернулся, все сделали. Алексей, 1922. Думали о том, что будет с вашим цифровым наследием, когда вас не станет? Ваши разведопросы, разборы фильмов и сериалов, прочие интересные видеоролики не будут потеряны? Вот бы узнать, комрад, будут потеряны или не будут. Вон у студии Universal сгорел сарай, в котором лежали мастер-пленки от, я не знаю, немыслимого количества музыки всякой разной, групп, оркестров. Просто взяли и сгорели, и нет больше их, представляешь? И чё? А как я узнаю, не будут ли потеряны? Странный вопрос. Возможно, станут достоянием для будущих поколений? Тут очень сильно интересно, камрад, будет ли будущим поколениям интересно то, что я делал. Меня бы вот это в первую очередь озадачило. Лично я не уверен, что это будет интересно. Есть ли планы по этому вопросу? Ну, все сохраняется, лежит в хранилищах. Не знаю, что там будет. Я к тому времени уже помру и не увижу. Антон Илюшкин. Дмитрий Юрьевич, водка или виски? Есть такой отличный анекдот про попа на свадьбе. Сидит батюшка на свадьбе, к нему наклоняется. Батюшка, вы что будете, белое или красное? И пиво тоже. Вот и водка, и виски. Мы под настроение. Да, мы пиво мы обычно запиваем, и то, и другое. Да, и прекрасно себя чувствуем. Сергей Зайцев. На ваш взгляд, по какой причине в Голливуде упало качество фильмов в целом? Сценарий, графика, постановка. Квотирование АБВГД плюс, падение уровня сценаристов, работа по принципу и так схавают или комплекс причин? Комплекс причин, камрад. Туда входит первое вмешательство Вашингтонского обкома, то есть внедрение политической повестки. Ее внедряют насильно, потому что как только Трамп пришел, сказал: так, пидоры, до свидания, оба, и все из кино уже убрали. Это, ну, так оно и есть. Это важнейший момент. Это никакие не действия изнутри компании, не прорастающие снизу, это указания партийные сверху. То есть мы смеялись над Советским Союзом, а когда вам, дуракам, объясняли, что там ровно то же самое, просто вы не видите и не понимаете, как оно работает. Ой-ой-ой, умный нашелся, да, нашелся. Все, так сказать, политическая линия вот проведена и внедряется ЛГБТКЮ или как у них там. На это наслаивается другое, то есть вот это вот насильственное внедрение этой дряни, а давайте у нас везде будут негры, Анна Болейн, давай она будет негритянкой, как? Ну давай Иван Грозный негром будет, а чё такого, блин, чё такого?
Что Маннергейм тоже негр.
Да, Маннергейм, ничего такого, вы идиоты, вот и все. То есть это вот насильственно внедряемое, давайте гомосексуалистов напихаем, зачем, какую роль они в сюжете играют? Вообще непонятно, блин. Какую роль в твоей жизни они играют? Я надеюсь, никакой. Поэтому, ну а зачем мне это смотреть? Если это как-то сюжетно привязано, ну понятно, да, всякие люди бывают. А вот это вот насильственное впихивание, ну, оно ведет к тому, что сценарий превращается в говно, как там черные паруса. Внезапно капитан Флинт оказывается гомосек. Вот это да! Вот это поворот! Сразу «Остров сокровищ» стал в 10 раз интереснее. Пидоры на реях висят, блин, да, дурдом. Работа по принципу, ну вот падение уровня сценаристов – это отдельный вопрос. То есть, ну, все знают о том, что есть такая контора Netflix. Многие из ветеранов еще помнят времена, когда они заведовали прокатом видеокассеты DVD, то есть рассылали по почте кассеты DVD, а ты получил по почте, посмотрел и отправил обратно. Так это происходило. Ну, сообразили, перешли в онлайн, заработали гигантское количество денег и начали спонсировать производство кино в еще более чудовищных масштабах. И получилось, что если вот есть условный Голливуд, да, там, ну, условно 5 мейджоров обитают, и там везде рвутся к деньгам и производству, кругом рвутся Спилберги, так сказать, режиссурой заниматься, Оливеры, Стоуны с мегасценариями, актеры толковые, и вдруг оказалось, что вот здесь вот 5 было, и там небольшая кучка этих сценаристов, режиссеров, актеров, и вдруг оказалось, что открылась поляна, ну, типа в 15 раз больше. То есть там денег в этих Netflix и Амазонах, денег такое количество, что не поддается учету. И давайте к нам. Ну и давайте, те, кто есть, они физически не могут, ну, грубо говоря, если там у тебя на, условно, скажем, на один фильм у тебя уходит 2 года на производство, ты не можешь в это время делать 3 фильма. Ну как это у наших этих гениев кино? Мы одновременно снимаем художественный фильм, а из него сделаем 4-серийный сериал. И то, и другое будет говном. Это никаких сомнений не вызывает. Ну, все. Нет такого количества творцов. А поэтому давайте в вот уровень сценаристов у тебя. Ну, давайте это, курсы для сценаристов откроем. Не боги горшки обжигают. Давай! Идите, мальчики и девочки, идите в сценаристы. И начинают малолетние дебилы, которые жизни вообще не видели. Они вообще не понимают, как жизнь устроена. А! Этот побежал сюда, этот побежал туда, этот сказал такое, этот ответил вот такое, вот конфликт, вот интересно получилось. Говно получилось. Беда в другом, что зрителю это говно скармливают и выращивают поколение говноедов, им не показывают чего-то там, знаешь, вот это вот прекрасное, так сказать, творение, вот это вершина творчества, ориентироваться надо на это все херня. О, говно! Зато полный рот, и всходят просто поколения говноедов, которым ты начинаешь объяснять, что это говно. Все говорят говно, а мне нравится. Ну, тебе нравится, неудивительно, в общем-то.
Ну, разговор двух мух.
Да, да, да.
А что, нормально? Мне нравится.
Лежит куча говна, на ней 3 мухи сидят, вдруг одна как пёрнет. Ты что, обалдела? Мы же едим. Вот. Ну, соответственно, это не только в сценариях, это везде так, и операторов так готовят, там, всех вообще. То есть это люди, у которых профессиональный уровень, он вон там, а никто от них большего не требует, это невозможно, во-первых, они не способны сделать лучше, никто большего не требует, а раз зрители хавают это говно, нормально получается, что суетиться там, что-то улучшать, фу, блин, взрастите говном, блин, вот. И так схавают, так а им нечего больше хавать. Вот это вот дают, ну, это и жрите, как куда им деваться. И будут жрать, не сомневайся. И дополнение. А почему наш кинематограф при наличии хороших актеров? Это где? Графики? Да. Специалистов? Да. Выдает весьма посредственный, а чаще просто плохой продукт. А потому что и актеры, и режиссеры, и графика, и специалисты посредственные. Или просто говно. Вот поэтому говно на выходе получается. То есть нехватка сценаристов, режиссеров или что-то еще. И это тоже. Точно так же, как там. Вот сейчас государство отгружает деньги в кино просто лопатой, большой совковой, или я бы даже сказал, снегоуборочной, огромные деньги отгружает, а сценаристов нет, режиссеров нет, актеров никого нет. Как там говорил режиссер Соловьев, чему вы учите студентов в ГИКе? В первую очередь мы готовим нонконформистов, то есть оппозицию для Лёши Навального, террориста, экстремиста и все остальное. И в чем смысл? А вы не пробовали из них готовить профессионалов, например, которые отличают говно от повидла хотя бы для начала? Не только раз это коричневое и то, то это одно и то же. Ешьте говно спокойно, бля. Не пробовали показывать какие-то лучшие, так сказать, шедевры мастерства, стремиться к чему-то? Нет, не пробовали. Вот говно какое-то. Ну вот, это ваш уровень. Если вы думаете, что многим кажется, сейчас денег дадут, и тут как заколосится. Нет, не заколосится ничего. Если вы посмотрите на какую-нибудь Мексику или Индию, обратите внимание, там огромное количество кинопродукции выходит и там, и тут, только уровень ниже ватерлинии. Почему? А потому что вот капитализм, он такое порождает, предельно тупое, бессмысленная жвачка. Вот, пожалуйста. А вам все время кажется, что вот сейчас вот еще денег дадут, и начнет, как в Советском Союзе, летят журавли, получаться отец солдата. Не начнет. Потому что в Советском Союзе были идеалы и стремление к идеалам. А теперь только бабки. Все, больше ничего нет. И будет как в Мексике, в Пакистане, в Индии. Вот это уровень, да. Не жди ничего, потому что ничего не будет. Александр Малахов, Какой разбор ожидать после окончания «Сопрано»? Ну вот, место встречи разобрали, сейчас разбираем предстояние, штрафбат с Клим Санычем, много чего. Ну, комрад, я никогда ничего не анонсирую. Любые анонсы, они заканчиваются тем, что ничего сделать нельзя, ничего не получилось. Обещал, опять обосрался, блин.
Ну, а я скажу, можно сглазить.
Да, да, ну нахера мне что-то обещать, если я вот-вот обосрусь, так не надо. Человек в шляпе. Как относитесь к азартным играм? Отрицательно. Во-первых, не имею никакого интереса, лично я. Я нервничаю, как будто корову проигрываю, мне это не надо. Во-вторых, наблюдал массу друзей, товарищей, которые просто по миру пошли благодаря увлечению азартными играми. Надо ли это кому-то? Я считаю, нет, не надо. Я считаю, люди тупые настолько, что, ну, все, наверное, знают, да, что наркотики, они ни к чему хорошему никого не приводят, никого вообще. Мы только видим, он борется с зависимостью. Что ты с ней борешься? Вчера же все так хорошо было. Чего ты борешься-то? Вчера же такой кайф был. И что вот этих, ну вот на этих идиотов ты смотришь, что ты там борешься? Тебе объясняли, что жрать это нельзя, колоть это нельзя, нюхать нельзя, будет плохо, очень плохо. Все равно жрал, нюхал, курил, колол, и вот он борется с зависимостью. Ты дурак, вот просто дурак. Вот когда про малолетних дебилов говорим, это неплохой пример, очень хороший. И с азартными играми то же самое, там нельзя выиграть. В выигрыше только казино, его нельзя обыграть физически. Кому интересно, смотрите художественный фильм «Казино», там на пальцах объясняют. Поэтому нет, запрещено категорически, не надо это вам. Ну, продолжение вопроса. Возможно ли казино и или подобные им заведения при коммунизме? Подпольные, безусловно, катраны. При советской власти, да, уголовники сами себе организовывали, сами играли, проигрывали, выигрывали. Вот.
Мне всегда нравится фраза наркоманов. У них трудности с наркотиками. А какие трудности? Очень трудно достать хорошие.
Тяжело достать, да.
Трудно. Трудности.
Сейчас серьезные трудности с наркотиками, да. Дурдом, блин. Мелочечка.
Так у тебя классика. После кофе стакан чистой воды.
Да. В общем, азартные игры я отрицательно отношусь. Комрад Траун. Не вопрос, а пожелание при такой возможности. Разобрать вместе с Климом Жуковым книги и сериал «The Expanse» – «Экспансия» или «Пространство». Довольно реалистичная картина капиталистического будущего показана. Клим Саныч выдвигал предложение разобрать, но я его не видел. И более того, я никогда не слышал, чтобы его кто-то обсуждал вообще. Ну, в смысле, не разбирал, а именно обсуждал и хвалил. Я не видел и не слышал. Я принялся смотреть первую серию, посмотрел, какое-то оно настолько бюджетное, там, я не знаю, все из картонных коробок сделано, выглядит, мягко говоря, странно. И я как-то я даже книжку купил, какой-то альбомчик, как его там снимали, я как-то засбоил. Но Клим Саныч настаивал, что он хороший. Вернется из Таиланда, побеседуем, посмотрим, что и как. Комрад Клифт. Какие три книги повлияли на вас больше всего? Ровно одна. Называется «Зияющие высоты» гражданина Зиновьева. В детстве произведение Жюля Верна «Таинственный остров», где америкосов унесло на необитаемый остров, условно необитаемый, на воздушном шаре без ничего, и как они там обживались. Вот. То, что человек может знать, что человек может уметь, как на ровном месте там, я не знаю, добывать руду, плавить сталь, еще чего-то там.
Огонь через очки.
Да, нет, они там вроде стекла от часов, что-то там да, такое. Да. Круто. Это впечатлило в детстве, и я тоже хотел все знать, уметь, как без ничего сделать все. И, в общем-то, у меня всю жизнь удачно получалось. Я страшно изобретательный. По сути, нас к войне готовили как крыс. Что вот как крысу ни палкой не убьешь, ей похер вообще, она способна на все. Она везде выживет абсолютно. Вот и мы также, да, благодаря таинственному острову. Бывают хорошие книжки, бывают. Ян Сенатор. Судя по служебной поездке в Шанхай, вы уже достаточно влиятельная фигура в кругу наших дорогих управленцев и всех ребят у руля власти в стране. Простите, не знаю, как еще корректно обозначить всю нашу верхушку. У вас достаточно странное представление о том, чем я в целом занимаюсь и к чему я близок без этого или с этим, как-то странно. Как думаете, а может пришло время отменить тот дурацкий закон про мат в кино, то есть попробовать продвинуть инициативу, чтобы подумали об этом? Причем тут я, комрад? Закон принимали, не советуясь со мной. Закон абсолютно бестолковый вообще. То есть, с моей точки зрения, существует система возрастных рейтингов. То есть, вот это вот детям до 16, условно говоря, а вот это для взрослых после 16. У нас считается со скольки? С 18 лет все уже окончательно взрослые.
Ну, сажать уже могут 14 лет.
20 это лет тоже, 20, да. Напитки, вот 14, меня… Паспорт. Я родился в советском военном городке. И примерно к 4 годам, максимум к 5, я уже все слова знал. Это был там, я не знаю, 64-65 год. Никаких американских фильмов вокруг меня не было. Никакого негодяйского Голливуда даже рядом не было. Вокруг были одни коммунисты. Военные, люди, которые служили отчизне. Я почему-то откуда-то все это знал. В 18 лет меня призвали в советскую армию. Дали автомат, научили убивать людей неплохо.
А потом уже стал вариацией.
Да, а потом в 53 года мне сказали, что матом ругаться нехорошо. Я даже не знаю, только матерными словами можно это комментировать. Что за чушь? Вот есть фильмы для детей, вот там ничего подобного быть не должно. А есть фильмы для взрослых. А там должно быть так, как автор решил. И если у нас свобода, то значит и свобода творчества. Если я считаю, что в моем фильме, в моей книжке, внутри, например, милицейского околотка или в воинской части, или в бандитском сообществе люди ругаются матом, и что? Это не для детей. Я и так знаю, что такие слова бывают. Вот фильм, например, висит афиша, на нем написано «детям до 16», все понятно, детей туда не пускают, раз. Второе. Фильмы такие идут по вечерам, когда детям нихер делать в кино, их там по определению нет. Дальше. Вот какие-то эти кабельные сети, условно, в кабельных сетях тоже детям до 16. Можешь у себя в телевизоре ребенку ограничить каналы, которые он может смотреть.
И у него на компьютере.
Так точно, и на компьютере, да, это все твое, а не его, и там должны быть встроены всякие вещи. Ну, все оградите, показывайте это за деньги, оградите все. К чему все остальное? Объясните, пожалуйста. Если вам интересно, как вот этот вот закон, ну, я не про тебя, комрад, а вообще тем, кто это сочиняет. Если вам интересно, как этот закон работает, ну, давайте, лезьте к детям в телефоны, просто в школу идите, возьмите телефоны у них и посмотрите, что у них в телефонах, например, какие ролики. Когда вы увидите количество порнографии, количество гомосексуальной порнографии, количество зоофилов, там, сношающихся с ишаками, собаками, котами, курицами, Ролики, где людям отпиливают головы бензопилами, где кого-то режут, четвертуют и всякое такое, и поверх всего этого трехэтажный мат, особенно как это в любом ролике с Украины. Ну, расскажите, пожалуйста, а как вот этот ваш мудрый закон, безусловно, мудрый, повлиял на реальное положение дел? Отвечаю, никак, вообще никак. Это мой любимый пример. Вот чистое поле. Закопали два столба, и на эти столбы повесили железные ворота. А на ворота вот такой амбарный замок. Закрыли и стоят гордые. Вот, видите, ворота закрыты, не пройдет никто. Мимо люди, мимо этих ворот идут. Шизоиды.
Да, закрыто.
Натурально шизоиды, вы не понимаете, что вы делаете, с чем вы делаете, как вы делаете. Ну вот не понимаете и все. Надо ли это обсуждать? С моей точки зрения, надо, да. С моей точки зрения, ну, если какое-нибудь кино про армию, а там не ругаются, ну, может ли такое кино быть? Может, конечно, да. Автор вот так решил, и у него вообще не про это. А может ли быть кино, в котором ругаются? Тоже может быть, да, потому что автор решил по-другому, он хочет другое показать, и вот ругаются, да, представляешь? Если свобода, то какого беса вы в это лезете? Если мы так старательно 30 лет копировали западную культуру, там все это давным-давно отработано. Вот возрастной рейтинг, вот этому можно, вот этому нельзя. Все, вопрос исчерпан. А то я просто отказываюсь понимать, зачем это? Вот ворота, закопанные в чистом поле. Зачем это? Где результат? Покажите. Нет результата? Нахера вы это делали? Кто у вас такой умный принимает вот эти вот законы, блин?
Мне понравилось, 50 лет запретили матом в руках.
Да. Вот вроде президент тоже говорит, что такая лексика – часть культуры и русского языка в целом. Это констатация факта, а не президент говорит. Президент не призывает никого ругаться матом и сам не ругается, поверь. Или, может быть, хотя бы, чтобы дали какой-то особенный документ лично вам, человеку серьезного таланта, это я, с бэкграундом успешности, на поприще правильных переводов и вообще солидному дядьке. Ну, не знаю, сильно сомневаюсь, что такое вообще возможно. Было бы здоровски. Возможно, Гай Ричи до сих пор «Рок-н-ролльщика 2» не заснял именно потому, что знает, что вам запретили переводить правильно по закону, а если так, то нечего и стараться. То с тобой полностью согласен, комрад. Но это тоже хороший пример. Вот фильмы Гая Ричи. Вот там фигурируют представители, условно скажем, лондонского дна. То есть уголовники, негодяи и жулики. Ругаются ли они по жизни? Да, ругаются. Употребляют ли какие-то смешные шутки, в том числе с ненормативной лексикой? Да, конечно. Посмотрите любой фильм Гая Ричи в моем переводе, и откроются бездны. Это, кстати, отдельный всегда смешной момент. Слушайте, я смотрел фильм Гая Ричи «Снэч», известный нам как «Большой куш». Вообще какая-то фигня, неинтересно абсолютно. А потом посмотрел в вашем переводе, вы столько смешных шуток туда навставляли. Ценители. Ты вообще не понимаешь, о чем там говорят в этом фильме. Начнем отсюда. Это, конечно, всегда отрадно, что я гораздо веселее, чем Гай Ричи, я шуток навставлял. На самом деле нет, это у Гая Ричи вот так вот смешно придумано, смешно написано, и тут я перевел неплохо, я бы так сказал. Вот получилось. А так, да, досадно, досадно. Айсега 666. Почему гоблин? Потому что… Дмитрий Ф. Интереса ради, сколько по времени вместе с монтажом занимает обзор одного эпизода сериала, например, «Сопрано» или «ГДР»? На это уходит один рабочий день или за день можно успеть записать несколько разборов? Ну, про «Сопрано» Вот мы с Дементием в 12 часов уединяемся у меня в кабинетике, где стоит телевизор и компьютер, и приступаем к разбору одного эпизода «Сопрано». То есть это у меня как текст, который я зачитываю, и я по этому тексту пишу, где чего происходит, кто пришел, кто ушел, ну, так сказать, место, где происходит, локация, кто присутствует, потому что я не все уже могу запомнить. Вот. Это занимает примерно 2 часа. Вот это, потому что там все время надо останавливать, писать. Примерно 2 часа занимает. После этого мы идем, принимаем пищу. С 12 до 2 разбираем эпизод. С 2 до 3 у нас обед. Приняли пищу. После этого садимся записывать разбор. Разбор, вот я, соответственно, смотрю в текст, вот кто куда пришел, кто чего сказал, что мы по этому поводу думаем. На это уходит, как правило, 2 часа вместе с зачитыванием идиотской книжки, с разбором там. Книжки бредовые, но книжка чем хороша, там комментировать можно по ходу, получается смешно. Вот, и это укладывается где-то, ну сколько он идет разбор потом, часа, тоже часа 2. Не, 2 часа примерно. Может, ну там что-то отрежут, может, мы в туалет бегаем, там воду пьем, еще чего-то. Ну, 10-15 минут отрежут, но 2 часа получается. Итого. За один рабочий день мы один эпизод разбираем. Больше можно. Другие ролики я записываю, которые я с суфлера читаю. Это я могу. Они примерно там по полчаса, ну, в пределах 25-30 минут. Таких я могу там 2-3 штуки забацать, так сказать, не вынимая. А целиковый нет. Я от этого, каким бы странным ни показалось, устаю. В общем-то, оно утомительное, блин.
Слушай, ты Сопрано вспомнил, меня же загрустил.
Сопрано
вот прекрасен. Часть родственников куда-то уехала.
Сопрано прекрасен,
прекрасно.
Да. Вот, ну, с ГДР ровно то же самое, да. Ну, там мы просто, там, во-первых, меньше разговоров, меньше, сам разбор поменьше получается, час где-то так. Но это потому, что он... Во-первых, не настолько глубокий, как «Сопрано», и не навевая, мы не шпионы с Дементием, поэтому мы в шпионской деятельности не очень, а «Сопрано» – это правда. Ну, по 2 в день нет, не делаем, у нас оно разбросано, как правило. Если ты конкретно про разборы, то вот разбор и пара-тройка роликов, ну, условно скажем, я сижу и книжку читаю, такое могу, а разбор нет, один в день делаем. Олег, не планируется ли разбор сериала «Тюрьма ОС», хотя бы первый сезон? Вроде сериал отличный, и тема вам близкая. Ну, повторюсь, в прошлом выпуске говорил, что хотелось бы его перевести, начнем отсюда, и разбирать уже переведенное. У меня там есть ряд задумок, я надеюсь, что удастся договориться с правообладателями, и тогда да, сделаем. Тимофей Н. Вам нравятся Led Zeppelin и Ричи Блэкмор, Deep Purple, Rainbow, Black Sabbath, Queen и другие группы, поддерживаю обеими руками. А слышали ли вы, а может и понравились, на мой взгляд, так сказать, американских Led Zeppelin? Это кто еще? Линьярд Скиньярд. Нет, комрад, я такое не люблю. Allman Brothers Band, и такое я не люблю, блин. Если не слушали, рекомендую. Спасибо, комрад, я не очень такое. А еще есть группа «Дикий мед», Юрий Коваль, Сергей Федотов, Костяк из Донецка, который удалось перенести и петь саус-рок и блюз-рок на русском языке. Тоже не слышал. Тут это, я не к тому, что это раз мне не нравится, значит, это барахло. Оно все как это, знаешь, я как такой же зверек, как и все остальные. То, что я в детстве слушал, и мне в детстве понравилось, это, как многократно говорил, саундтрек моей жизни. Вот такая песня, под нее Новый год был, а под эту секс случился, а под эту морды били. Любимая песня про Антонова «Летящей походкой». То есть это главная песня советской молодости, под которую мы в такой жесточайшей драке участвовали, что я ни до, ни после ничего подобного и вспомнить не могу. Моему другану челюсть сломали, а я вот. Хорошие были времена. Да. Поэтому я ее как слышу, да, и рассказывать мне про то, что есть еще что-то, оно не воспринимается уже вот так. Я все это абстрактно уже не лезет. Просто не лезет. Поэтому я со всем уважением, но нет. Thanks, but no thanks. Артём Александрович Панфилов. Вы по ходу разбора сериала «Сопраны» и не только иногда останавливаетесь на музыкальных произведениях и, зачитывая текст оригинала, даете перевод и разъяснение на нашем родном языке с контекстом, например, «Абба», «Пинк Флойд». У меня к вам вопрос. А вы не хотели бы создать рубрику, посвященную вашим любимым песням с разбором? Ну, у нас есть такое. Давно хотел, давно делаем, да. Это мог бы быть небольшой ролик. Длительность около 10 минут, хотя вам видней. Дело в том, что по случайному совпадению вам нравятся группы те, что и мне нравятся с самого детства, мне 37. Я, конечно, переводил их песни с помощью переводчиков, но на каком-то этапе часто наблюдал, что слова переведены, однако смысл теряется, а забугорный контекст или какие-то события, известные им, остаются для меня непонятными. А мне хотелось бы знать, о чем они поют. Да, в общем-то, комрад, ни о чем умном не поют. Там голос человеческий – это… Условно скажем, это такой же инструмент, как гитара или клавишный, или барабан, он тоже инструмент, он, так сказать, по большому счету особой смысловой нагрузки не несет. Осмысленные тексты на Западе точно такая же редкость, как и у нас. Но бывают, да, хорошие бывают. Вот небольшой список групп, чьи песни я хотел бы услышать в вашем переводе с кратким разбором. Pink Floyd. Led Zeppelin, The Who, Deep Purple, Aha, Beatles, Rolling Stones, Sex Pistols, Sting, The Police. Ну, набор богатый. Ну, Sting и без Police. В Police Sting был молодой, а через это, как я Police, не очень. Это не Wave тогдашний, я так как-то. А вот один он, когда There's a Moon. Over Bourbon Street Tonight. Вот это хорошие песни. Там у него музыканты супер, блин. И Moon Over Bourbon Street. Чудесная песня, да. А также было бы интересно послушать Рамштайн. Как там по-немецки? Я по-немецки не так хорошо, как по-английски. Zen Zucht Verstackt. Wie ein Insekt.
Как ты хорошо сказал, что хорошо, что они в наше время появились, а если под эту музыку танки шли на Москву.
Слышал, что тексты Рамштайн типа настоящая поэзия. Ну, может быть. Не знаю, как у вас обстоят дела с немецким языком, не очень. Ну, если сравнивать с английским. Но если вы проживали в Германии, возможно, дело обстоит неплохо. Комрад, я оттуда приехал, если правильно помню, в 77-м году или в 78-м. Ты не представляешь, как давно это было. Сколько? 46 лет назад. Меня когда-то еще и музыке учили долбить на фортепиано. Вот с тех пор, после 8 класса, я ни разу не пробовал, поэтому я даже не знаю уже, на что нажимать. Так и с немецким. Большое спасибо и с прошедшим праздником вас! С днем сотрудника органов внутренних дел! Спасибо, комрад. Рубрика у нас такая есть, называется она «Абелюза Мамай».
Абелюза Мамай.
Да. Ну, скоро увидишь. Pink Floyd, мы как-то это стену я в основном разбирал. Стена – это, так сказать, концептуальный альбом про жизнь мальчика, который вырастает в дегенерата, и вообще гражданин Уотерс, он умный, и стихи у него остросоциальные, так скажем, вот его когда-то разбирали, ну, на этом немножко подзаглохло, сделаем, жди. Трэвис Бикл, вопрос про помощь фронту, даю, доверяем только вам. Столько разных ресурсов развелось, которые принимают помощь. большинство, я не знаю, процентов 80, они осваивают ваши деньги, они собирают на помощь. То есть любая деятельность, где крутятся деньги, немедленно привлекает огромное число мошенников и негодяев, огромное просто. И тут, извините, это чисто вопрос доверия. А обманывают всех, как мы знаем, просто направо и налево, блин. Большая просьба сделать обзор. Как помогать? Первое. Как помогать через вас? Через меня никак. Я могу то, чем занимаюсь лично я. Есть организация «Врачи без границ», которые собирают для поставки фронту медицинские аптечки, рюкзаки, носилки и много чего. То есть зайди, там, набери «Врачи без границ», тебе выдаст, сразу смотри. Лично я ежемесячно перевожу туда 300 тысяч рублей своих кровных и таким образом отправляю на фронт эти медицинские рюкзаки. Вот так помогаю я. Второе. Куда идет через вас помощь? Военные, Министерство обороны и запаса, добровольческие отряды или военные с территории ЛНР и ДНР? В основном, если я куда-то эту помощь направляю, направляю я ее Владимиру Грубнику, который находится там на территориях и который этим делом занимается много лет. Мы лично знакомы, Владимира я глубоко уважаю и полностью ему доверяю. То есть бегать сзади, куда ты там потратил это, куда ты там потратил, то я не могу. Если тебя вот это вот интересует, никакой отчетности предоставить не могу. Я могу доверять человеку, которого крепко знаю и в котором я уверен. Вот Владимир как раз такой. Третье. Какого рода помощь? Боевая, медицинская или другое? Да всякое разное, там все надо. Вот Владимир, например, по большей части занят связью. Так. Получается. И в том числе этими медицинскими рюкзаками, сетями маскировочными, носилками. Есть у нас такие еще хорошие знакомые «Золотые руки ангела». Вот им там девчонки шьют носилки и сети тоже делают. Блин, вот им тоже деньги собирают. То есть это люди, которых я знаю лично и которым я доверяю. Всяких других я просто не знаю, а незнакомым людям деньги давать нельзя. Какие еще сборщики заслуживают доверия? Никакие, я их не знаю. Если ты спрашиваешь меня, безусловно, есть какие-то честные люди, безусловно, я их не знаю. И я не могу собирать деньги для всех. Я конкретно вот в одно место, как дятел, долблю, это дает результат, как и во всех остальных жизненных мероприятиях. Дмитрий, Дмитрий, возможно ли после окончания разбора сериала «Сопрано» разобрать фильм о фильме «Умник» Дэвид Чейз и клан Сопрано? Это семья, комрад, семья, family называется, family, фамильные. Это семья Сопрано, там нет никакого клана. Сериал называется «The Sopranos», то есть Сопраны, две семьи. Семья настоящая, ты же не называешь семью Энтони, в которой Кармелла, Медоу и малолетний дебил, ты не называешь их кланом случайно, нет? Они сами себя так не называют. Это семья, и бандитское кубло, в котором Сопрано главный, это тоже, приготовься, семья. Как вы так ухитряетесь, блин? Умник, он никакой не умник, блин, это wise guy, это толковый, по-нашему, толковые пацаны, блин, вот так. Умник.
Толковый пацан.
Да, перспективный. Это, во-первых, он разобрать фильм о фильме, во-первых, он там две серии, если я правильно помню, я смотрел две. Фильм очень хороший, очень документалка с глубоким, так сказать, уважением к материалу. Дэвид Чейз. Голова вообще, глубочайшее уважение. Ну, а что разбирать в документалке-то, непонятно. Там и так все сказано. Смотрите, хороший, не пожалеете. Опять Трэвис Бикл. А есть ли возможность выложить цикл видосов с Павлом Перцем про террористические движения? Годный материальчик был, а я не знаю, комрад. Ну, надеюсь, может, Павел где-то это у себя сохранял, но когда эти... Когда ЦРУ грохнуло мой канал на Ютубе, оно как-то вот потерялось. Не знаю. Не могу тебе ничего сказать. 42. Как думаете, стоит доверять воспитание ребенка бабушкам? Стоит ли ограничивать общение между ребенком и бабушками-дедушками? Если да, то как? Как ты это собираешься ограничивать? Непонятно. Ребенка кто-то должен любить. Это важно. Любое живое существо, в том числе и человек, нуждается в любви. Нуждается. Ребенок маленький, ему надо, чтобы его кто-то гладил, обнимал. Ему просто это физиологически надо. Нельзя детей отрывать в какие-нибудь ясли относить, а я на работу там. Нет. Его надо трясти все время, как, обрати внимание, как азиаты все время детей мамы, просто там на спине, на груди, они все время их при себе носят. Это очень важно для психического развития ребенка, чтобы его любили. Есть всякие хитрые методы. Это способствует, так сказать, воспитательному процессу. Например, если бабушка трясется над внучком, ой, ему все можно, когда он к ней приходит. Тут ловко пользоваться надо. Это вон там все можно. А здесь ничего нельзя. Здесь все так, как я сказал. Это у вас на улице 2001, а здесь всегда 1954. Вот. Вон там иди, дуркуй. Бабушка тебе разрешает дурковать, а здесь нет. Здесь суровая дисциплина, и это отлично срабатывает. Да, побежал к бабушке, подурковал, пришел обратно, уже, так сказать, это созревший к дисциплине и порядку. Человеку все понятно, вот там можно, а здесь нельзя. Здесь такие бонусы, там такие бонусы. Это даже маленький человек очень хорошо понимает. Ограничивать общение, ну, это для меня вообще загадка, как это вы. Обычно у всех ровно одна мечта – чадо свое спихнуть и спокойно вдохнуть и выдохнуть, вот бабушкам и дедушкам оставить. Обычно это так происходит, а ограничивать, ну, не отвози. Какие проблемы вообще? То есть тут, с моей точки зрения, если отношения не очень, а даже если и очень, то вот это, когда вы трётесь жопа к жопе, живете в одной квартире и прочее, вот это вредно, блин. Вот это вредно, когда на этой половине комнаты ничего нельзя, а на этой половине комнаты можно все. Вот это вредно. Вот так нельзя. Нет, жить надо отдельно всем, отдельно. Вот у тебя твоя семья, вот твоя семья живет вот здесь, а бабушка с дедушкой живут вот тут, а другие бабушка с дедушкой вот здесь. Вот раз в неделю к этим приехал на пару часиков. Отлично. Все на внука посмотрели, облобызали, все друг друга любят. Домой. На следующей неделе к этим приехал. Отлично! Обгладили, облобызали, поехал домой. Все, в этом месяце хватит. Ну, если уж ты настолько суров, что ты его никому не отдаешь, ничего. Все. Закончили. Вот такая дружба. Все смеялись над американцами, которые, ой, представляешь, у них там родителей надо предупреждать заранее, договариваться, что ты приедешь.
А у родителей планы свои, да. Поликлинику.
Ни хера себе, ёлы-палы, а ты ко мне тут поедешь, а я работаю, между прочим, ты мне тут нафиг не нужен. А почему не надо договариваться вообще? А у ребенка свои планы, а я начну там, алло, срочно приезжай, я соскучился. Мало ли, что ты соскучился, а у него работа. А тут эти болеют, здесь те болеют, и чего, как это вообще, непонятно, только так. Расписание, план, договоренность, приезд, отъезд, все счастливы, да, только так, только никак по-другому. Ничего хитрого, комрад. Комрад, инструкция. После начала СВО отовсюду употребляют термин «неонацисты». Чем неонацисты отличаются от просто нацистов? Ну, ты понимай правильно, что СМИ федерального, так сказать, масштаба, там есть четкие инструкции, кого как называть, что говорить, что не говорить. Например, у нас нет войны, если ты не помнишь, в начале 22-го никакой войны нет. Есть специальная военная операция. Это не война. С одной стороны, это абсолютно правильно, потому что война – это юридическое понятие. Войну, например, надо объявить. Мы войны не объявляли, у нас специальная военная операция. Обрати внимание, что и хохлы никакой войны нам до сих пор не объявили, потому что это влечет за собой серьезнейшие юридические последствия. Нет, СВО. Но почему неонацисты, я, кстати, такого и не слышал, обычно их называют националистами. Никакие они не националисты, они нацисты обыкновенные. Но нацистами привычно называть немецких нацистов, с которыми в Великую Отечественную воевали, а те, которые свежая поросль, это неонацисты, то есть нео – это новый. Многие не знают, что такое нео. Нео в матрице – это новый, вот, the one, то есть избранный. Новые, ну да, логически они новые, только зачем их звать неонацисты, мне непонятно, просто нацисты, этого это достаточно. Это всё равно
говно старое, говно молодое, но нацисты есть нацисты.
Камрад, инструкция продолжает задавать вопросы. Какой усилитель купил для прослушивания виниловых пластинок? Аркам называется. Случился ли прирост в звуке? Ну, у меня звук вообще. Вообще. Да, серьезный. Планируешь еще какой-либо апгрейд винилового сетапа? Нет. Как в целом впечатление от пластинок? Никакая. Вот мне не нравится, как звучат пластинки. Какова разница в лучшую или худшую сторону по сравнению с CD? CD тоже не фонтан, но цифровые записи звучат несравнимо круче. Вот просто несравнимо. Это нельзя даже сравнивать. Винил, с моей точки зрения, которую я никому не навязываю, это особый тип звука, который вот слушали в детстве, и вот оттуда он нравится сейчас. Мне нет. Я слушаю электрическую музыку. Электрическая музыка – это электрические гитары, электрические клавишные, ну, настоящий барабан и настоящий голос. Убедить меня в том, что, ладно, я бы еще понял какие-то симфонические оркестры, тут я бы еще задумался, но слушать группу AC/DC и рассказывать, как она на виниле прекрасно звучит, по-моему, какая-то херня, она записана не так, воспроизводится не так. Это, знаешь, мне все напоминает сказки про цифровую фотографию. Что, ой, как можно вообще об этом говорить? Только пленка, только аналоговые изображения.
Ну, как известно, в цифровых с души.
Да, а цифровые бездушные вообще говно. Блин. Вы, как это говорится, вот вы не пробовали, а осуждаете. Вот если на пленке химической вот такой диапазон, то в цифре он вот такой диапазон. И возможности работать с изображением такие, что, как говорится, вам и не снилось вообще. Точно так же цифровой звук. Ну, кому-то нравится винил на здоровье, я ничего против не имею, слушайте, как хотите. В моем понимании электрическую музыку я слушаю через электрические устройства, меня все устраивает, у меня все это орёт так, что я не на каждом рок-концерте такое могу услышать, как у меня дома это надрывается. Я доволен и счастлив. Усилитель, ну да, там это есть сидюк, проигрыватель есть, хочешь там с телефона, все эти лослесы и прочее, хочешь отсюда, хочешь оттуда, откуда хочешь, все это работает, и, в общем, эти форматы, которые лослесы, они на меня гораздо большее впечатление производят. Точно так же, как свежезаписанное, если грамотно записано, оно гораздо лучше того, что записано когда-то давно. А записанное давно хорошо звучать начинает только тогда, когда его как в фотошопе в цифре обработали, и вот тогда, да, зазвучало, заиграло. Тут недавно Серега Вильянов мне выдал Beatles песню «Love Me Do», где внезапно появилась бас-гитара, которой там никогда не было вообще, внезапно все как зазвучало, потому что обработали в цифре, перевели в цифру, и вот оно играет миллион раз круче любого винила, я как-то это… Плюс там, когда делали мне этот звук, есть Denon, этот, как он называется, ресивер, который звук для кино воспроизводит. Но в нем там как-то хитро включено, что в эти две колонки фронтальные, они идут через отдельный усилитель стерео. Там какая-то хитрость, в общем, все это орёт, долбит как надо, я счастлив. Доводилось слушать старые пластинки, так называемые первопрессы. Да, никакого интереса, честно скажу. Никак, кроме вот этого там хруста, шипения и прочее, нет. Насколько адские муки постоянно переключать провода колонок из старого Denon в новые усилители и обратно. Там сразу так все включено, что ничего переключать не надо. Просто в бумажку смотришь, какие кнопки нажимать. Но я не так часто слушаю. Нажимаешь, все работает. Из старого Denon он не старый. Старый Denon стоит у меня в кабинете, и там я слушаю музыку, а новый Denon стоит в кинозале, и там я смотрю кино и тоже слушаю музыку, ничего я там… Кино не будешь смотреть со стереоусилителем? Будешь, если нормально сделать. Или, может, существует какой-то делитель, при помощи которого можно подключать колонки сразу в оба девайса и не мучиться, примерно как кабельное телевидение к нескольким телевизорам. Так и сделано. Я ничего в этом не понимаю, мне специалисты делают, но вот так. Еще успеем. X001AN777. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу одной вещи в кинематографе. Куда исчезло доброе кино? Ну, вместе с Советским Союзом умерло. Под добрыми я подразумеваю те полотна, ленты, наверное, где показана простая жизнь простых людей, у которых свои какие-то житейские проблемы. Хороший пример для меня – это советское кино. Такие фильмы, как тот же самый «Служебный роман», «Москва слезам не верит», «Большая перемена» и т.д. Подобное кино прямо противопоставлено Голливуду с их более приближенными к настоящей жизни картинами. Хотя и Голливуд выпускает на свой манер доброе кино. Но почему современный российский кинематограф никак не может приобрести душу и продолжает подражать коряво Западу только в одном направлении? Ну, потому что при капитализме кино – это способ зарабатывать деньги. Если поинтересуешься, что ищут в интернете, внезапно увидишь, что порнография строго на первом месте. А как же любовь, спросишь ты, а никак. Если потакать всему скотскому, то порнография будет на первом месте. Вот я с утра, пока завтрак ем, телевизор работает, ну, я где-то… Короче, в 10 начинаются новости на НТВ, я где-то вот там без 10, без 5, 10 я обычно завтракать сажусь. Ну, что там? Там какой-нибудь Мухтар идет в обязательном порядке, какие-нибудь морские дьяволы или еще какая блевотина откровенная. Там непрерывно кого-то избивают, душат, стреляют.
Сигареты у всех.
Да. Пытают там. Матом не ругаются, конечно, это недопустимо. А вот пытки, побои, стрельба, погони какие-то. Это в 10 утра. Еще рабочий день не начался. Они уже кого-то стреляют. Почему? Ну, потому что именно вот это приносит деньги, это у зрителя вызывает наибольший интерес. В Советском Союзе задача, ну, то есть денег больше получается с показа подобного говна. В Советском Союзе не стояла задача вот заработать как можно больше денег с фильма. Нет. Худсовет, давай обсудим, покажи, посмотрим, блин. Снимай. Научили, показали, снимай. Хорошо получится. Вот какой-нибудь Афоня там или еще что-то. Они действительно добрые. Добрые фильмы были. Теперь такие не нужны. Повторяю, капитализм, он про то, чтобы заработать денег, а значит, надо играть на самых низменных инстинктах, то есть всю эту ложь зрители хотят это видеть, нет, а даже если хотят, им не надо это показывать, вот платные каналы, плати деньги, и там тебе будут стрелять, резать, а на всю страну подобную блевотину показывать – это зачем? Что вы хотите сделать с общественным сознанием? Вы хотите внедрить в него, что полицейский на службе ходит, бьет кого хочет, как хочет, там, творит какой-то беспредел абсолютно, это нормально, да? Вы это хотите своим зрителям доказать. Вам кажется, что это интересно? Нет, это чушь и блевотина, блин. Поэтому не, даже не рассчитывай, чтобы так вернулось обратно. Нет, не будет уже. Вместе с водой из таза выплеснули ребенка, потому что вот такие интеллектуалы у власти стояли в 90-е. Мистер Кайзер. Как побороть депрессию? Дел великое множество, денег можно заработать, а руки не поднимаются.
Вот это круто.
Камрад, на твоем месте я бы сходил к психиатру прямо. Может, у тебя какие-то нарушения гормонального баланса, раз у тебя депрессия. У меня никогда в жизни никаких депрессий не было. Бывало подавленное состояние, когда, например, тебя близкие люди на деньги кинули, ты вот им верил, а они тебя кинули. Бывает, тут тебя нахлобучит от расстройства, да, но это не значит, что я ничего делать не буду, руки не поднимаются. Тут ничего посоветовать не могу. Я женился в 18,5 лет и дальше занимался собственной семьей, ну, в меру сил, умений там и прочее. Надо было зарабатывать деньги и кормить семью. Все, у меня нет таких вопросов. Руки не поднимаются. Да ты охерел, ёлы-палы. А деньги тебе с неба падают, да? А от тебя кто-нибудь зависит? Ну, раз не зависит, то как-то это странно. Я вообще не понимаю, о чем тут.
Дом горит, а руки не поднимаются.
А руки не поднимаются, да. Ну, сходи к врачу, это не западло. Сходи к врачу, может, там действительно что-то в обмене не так, может, в мозгу чего-то порушилось, поешь таблеток. Возможно, наладится. В остальном не знаю. Камрад Рейвен. В нашем книгоиздательстве сложился печальный тренд. Издатель не особо хочет включать свет просвещения и культуры, полностью идет на поводу у читателя, то есть публикует только то, что будет пользоваться максимальным спросом и принесет прибыль. Мистику, анимешных спецназа-попаданцев и про подростковые страдания. Если публиковать мимо тренда, 3/4 издателей просто не берут, а у оставшихся очереди на годы вперед. На открытых интернетных площадках другая крайность, там нет никакой редактуры, поэтому публикуется вообще все. Огромный поток информации, в котором читатель теряется. Выкладывать там, как кидать камень в пруд. Вопрос теоретический, а как сделать, чтобы на книжных полках полезная информация победила развлекательную, не прибегая к помощи советской власти? Вопрос практический. Если умеешь держать авторучку и хочешь нести разумное, доброе, вечное, куда бежать и что делать? Книги при капитализме выпускают для того, чтобы заработать денег идейных издателей, которые хотят что-то продвинуть и при этом но хотя бы не попасть в убытки, их очень мало, тех, кто умеет на этом заработать, еще меньше. Кроме интернета нет ничего, но интернет захлестнут, просто вот то, что ты пишешь, да, там такой поток помоев идет, что читать это все невозможно физически. практический вопрос, ну, куда бежать, я не знаю, хочешь, не хочешь. То есть, во-первых, строго интернет, это раз. Масса писателей давно уже в интернете денег зарабатывает больше, чем с продажи бумажных книжек, больше. Поэтому надо бежать туда, в интернет, и там есть какие-то площадки, наверное, я, брат, не в курсе, наверное, есть какие-то площадки. Вот на этом, на этой площадке попаданцы, а на этом короткостволисты, опять пишут, как они всех зомби застрелили, а вот на этом феи, эльфы и все остальное. Ну, лезешь туда, на ту площадку, которая тебе милее, свой ресурс организуй, самое главное, свой ресурс в обязательном порядке, свой личный, не страничка во ВКонтакте, там, в Фейсбуке запрещенном и все остальное, свой ресурс должен быть, свой домен. И дальше вот ты щупальцы распускаешь во все стороны, а это вот это твое. И там, в частности, можешь продавать. Когда сначала поучаствуешь в неких этих на площадках, площадки нужны для того, чтобы подраскрутиться слегка. А когда подраскрутишься, то всех надо загонять на свой ресурс, а уже оттуда продавать. Разница, ну, понятно, я не могу это тебя и мое окружение сравнивать, но, например, вот если издательство тебе заплатит за книжку 100 тысяч рублей, это, считай, тебе очень крупно повезло. А если ты будешь продавать электрические тексты со своих ресурсов, свой ресурс – это одно, а еще у тебя должен быть ВКонтакт, Одноклассники, Твиттер условный, Телега, это все должно быть представлено, у тебя все должно быть охвачено и накрыто. Но когда начнешь продавать свое сам, то грубо получается, вот тут вот тебе 100 тысяч заплатят за бумажную книгу, а там 10 лимонов можно собрать просто и без затей, поэтому кроме интернета ничего нет и быть не может. Вопрос, как тебе добраться до твоей публики? Как заинтересовать, это уже, так сказать, прикладные аспекты, вот разные площадки, публикуй кусочки, а за остальным давайте ко мне. Для начала все бесплатно, потом по чуть-чуть за деньги, дальше за деньги, все. Ничего другого не бывает, комрад, только так.
Даже первая доза бесплатная.
Да. Так, все, надо ехать на радио, извиняйте, на сегодня все.